Добрый вечер. Читатель российской «Новой газеты» при внимательном рассмотрении первой ее страницы увидит вверху пространство, обозначаемое буквами АКН. Там каждый раз появляется какое-то изречение, и автора этих изречений он сам охарактеризовал в коротком анекдоте. Отрицательные свойства и положительные. Отрицательные положительные свойства не еврей, а отрицательные свойства не русский. Поэтому прошу любить и жаловать Акрам Муртазаев. «Новая газета».
Добрый вечер.
Спасибо, добрый вечер.
Исполнительный редактор. Это... То есть человек, который делает газету.
Это правда, что вы исполнительный?
Ну, я не знаю. Так написано. Во всяком случае, не всякое написано можно верить. Но я стараюсь соответствовать своей должности.
Это ведь перевод из английского «executive» какой-то.
Да. «Executive editor».
Раньше же не было.
Раньше не было. Раньше был «ответственный секретарь» называлось. А теперь перевели с английского, по-моему, правильно, исполнительный редактор – это тот, кто исполняет обязанности редактора.
Я не знаю, как с английского. Дело в том, что я знаю только один язык, и тот не родной. Понимаете, вся трагедия в этом.
Ну ничего, исправляйтесь.
Ну, раз уж такую себе дали характеристику, на неродном родном вы разговариваете тоже.
Разговариваю.
Применять его не приходится.
Редко.
Ну да, ну как раз...
Ну не пишу.
Предпоследнем или в последнем, в четверговом номере, да? В четверговом номере «Новой газеты», а тут надо сказать, что она выходит два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, была как раз ваша такое маленькое воспоминание о вашем отце и об Узбекистане. Часто вам приходится затрагивать такие темы?
Вы имеете в виду родословную или...
Вон и нет, Узбекистан, не родословную.
Не, Узбекистан мало, потому что газета это все-таки российская, а сегодня внимание России, как называют так грубо, ближнему зарубежью, оно мизерное. Можно сказать, что практически об этом ничего не пишут.
У нас интерес к вам был большой до приезда еще, потому что наш продюсер сегодня Наталья Рубинштейн, читатель вашей газеты.
А я кто?
И Леонид Владимирович тоже. И они мне позвонили, я уж тоже в интернет залез, вашу газету посмотрел. Читают вас по вполне понятным причинам. Вы находитесь не то чтобы в оппозиции, но вы занимаете позицию, которая диктуется вашими какими-то этическими взглядами на происходящее. В вашей газете написано на интеллигентной русской речи, всяким русским языком. Как вы сами пошутили, много русскоязычных газет, но вы на русском языке пишете непосредственно. Да. Поэтому профиль вашей газеты нас интересует, и мы об оппозиционной вашей роли еще поговорим немного.
Вот правильно, а начинать надо сначала. Вдруг не было «Новой газеты», и вдруг она появилась. Откуда она появилась? Она появилась от того, что группа журналистов «Комсомольской правды» не захотела больше в «Комсомольской правде» работать и решила организовать «Новую газету». Об этом сказано в интернете, например. У вас на сайте есть история «Новой газеты». Вот это так произошло. А почему это произошло?
Вас тяготило когда-нибудь само название «Комсомольская правда»? Потому что я шутил всегда, что это терминологическое противоречие, такие же, как «Воровская честь», там, «Комсомольская правда». То есть одно противоречит другому.
Ну, они же ушли все-таки не из-за этого. Вот... Акрам, из-за чего вы ушли с «Комсомольской правды»? Вы не лично вы, а вся команда.
Ну, что, это я не думаю, что это представляет какой-то особый интерес, поскольку это, я бы сказал, такое личное дело каждого, и каждый волен принимать какие-то те или иные решения.
Но вы ушли всей группой.
Да, группы ушли, потому что именно после 91-го года рухнул такой хозяин. Было время, когда же редактор, главного редактора любой газеты назначали в ЦК партии. И вдруг не назначают нигде. Ситуация, да, совершенно катастрофическая, да. Потому что не знаешь, а кто же все-таки хозяин. Еще не появились деньги, да? Но уже появился экономический интерес. И вот эти деньги и отсутствие звонка из Кремля, они сыграли злую шутку со всеми коллективами, творческими, нетворческими. Везде начался этап брожения и формирования уже коллектива по каким-то интересам. У нас был свой интерес. У тех, кто оставался в комсомолке, был свой интерес. Поэтому мы спокойно, тихо взяли и ушли. Но там не было особо каких-то громких разоблачений. Мы ни о чем не говорили и до сих пор стараемся об этом не говорить.
Просто никаких разоблачений нет. Просто говорят, мы вот взяли и ушли. Но ведь для того, чтобы взять и уйти сразу, скажем, там очень почтенный список существовал, значит, там Чикачихин, там вот Муртазаев и все другие. А чтобы уйти, надо немножко сговориться вначале.
Ну, пишущую машинку купить, копиркой запастись.
Да. Это было романтическое время, когда думалось, что вот пришла свобода, и теперь все будет по-другому. А поскольку в данной газете еще не было возможности писать то, о чем мы хотим, нам хотелось создать совершенно новую газету. Новую, где о политике практически ничего не писать, поскольку она неинтересна. Да.
Но пишущая машинка, ладно, а спонсор куда важнее, чем пишущая машинка.
Да, ну,
газету надо на что-то издавать.
Ну, тогда же дело в том, что из всех уходящих, кстати, Щекочихин тогда работал в литературке и не мог с нами уйти, он пришел позже.
Угу.
Из всех уходящих, наверное, только один я имел опыт работы в какой-то негосударственной прессе, и все думали, что это очень легко. Дело в том, что очень легко писать заметку, а утром она выходит где-нибудь в Владивостоке, да, в Париже. То есть весь процесс непонятен. Но он волшебный такой. Еще были же везде такие типографии, которые печатали. Но а когда взяли все это за руки, сами в руки себе, то тогда возникли гигантские проблемы. Не то что поиски денег, поиски техники, поиски помещения. Все это было очень мучительно и болезненно.
Не знаю, известно вам или нет, но вашему уходу из комсомолки посвящена специальная песня.
Покидая тихий край, ты мне что-нибудь родное на прощанье пожелай. И родная отвечала, я желаю всей душой, если смерти до мгновенной, если раны небольшой.
В вашем случае это была, конечно, не мгновенная смерть, потому что газета до сих пор существует, но небольшая рана, видимо, была нанесена на каком-то этапе существования новой газеты.
Ну, не то что рана это была, а рваная рана, как у всех тех, кто когда-либо покидал свою родину, да? А ведь мы ушли из газеты, которая нас создала, из газеты, которую мы создали. Кстати, и один из... Одна из причин того, что газета «Комсомолка», я имею в виду, она немного изменилась, чтобы не говорить другие слова, как раз заключается в том, что вот ушло то поколение людей, которые, в общем, в этот момент делали газету. Произошел разрыв поколений, который, в общем-то, сегодня, мне кажется, восполнить не удалось. И чтобы, если есть желание восстановить уровень былой «Комсомолки», она была прекрасная газета, здесь требуется еще длительное время.
Мне рассказывали случай, когда человек из другого города совершенно приехавший поступал в университет в Москве, и поступивший зашел на кафедру и увидел знакомого. Он говорит: «О, мир тесен». А тот сказал: «Не мир тесен, а слой тонок». Это я к тому, что вы пишете и создаете интеллигентную газету, но слой-то тонок. Вы чувствуете, насколько он тонок или нет?
Не, безусловно. Но дело в том, что он не должен быть жирным. А жирный слой – это все-таки уже другое вещество. Да? Этот слой действительно должен быть тонок.
Тогда, если это не тайна, какой у вас тираж?
Тайны нет, потому что для многих газеты как бы скрывают тираж, как женщина-возраст, только увеличит его. То мы совершенно не скрываем и каждый раз даем новые.
Только мы уменьшаем, а газета увеличивает.
Да. Значит, у нас два тиража понедельник, четверг, и, значит, только вот чистый по Москве, 90 в Москве, понедельник и 70, четверг. Это все.
Ну, а как распространение по Союзу? Виноват по России.
Почему виноват?
Ну, как-то.
Практически.
Ну, по СНГ, да, да.
Нет, СНГ слабо. По России тоже очень сложно. Сегодня распространение газеты – это болевая точка всех газет. Распространять невозможно газету, потому что доставка ее стоит в два раза дороже, чем ее производство. Вот такая штука. Поэтому распространение...
То есть в массе городов просто ее нет?
Просто нет. Она примерно в таком же объеме, как и в Лондоне. Да, я сегодня не увидел в продаже.
Но вы знаете, да, в Лондоне есть. Вы знаете о количестве... визитеров, посетителей вашего веб-сайта. Там стоит счетчик. Что вы можете об этом сказать? Много у вас?
Вы знаете, у меня чрезвычайно сложное отношение со всей техникой, которая существует.
Молодец.
Да, понятие, допустим, вид сайта, это какой-то для меня очень страшный. Я в свое время
написал... А вы пишете еще вставочкой, обмакивая в чернила?
Нет, вообще 11 номер хотел бы, но нет. Я считаю, что компьютер, есть такое целое направление компьютерной журналистики. Мне кажется, когда между буквой и человеком существует еще какой-то компьютер, значит, он все. Это как поп, да? Если между Богом и человеком есть поп, это значит, он человек разговаривает не с Богом.
Не с Богом,
да,
а с попом, да.
Да, между...
Все правильно, когда пишешь от руки, совершенно другое ощущение.
Позвольте
слова.
Мне поделиться своей техникой. Началось все с того, что я попал сюда в бедности и вынужден был подрабатывать для того, чтобы свой первый дом в Англии отремонтировать. И мы с тогдашней моей супругой переводили, технически делали переводы. Я диктовал, она печатала. За всякую оговорку мне по голове доставалось крепко. И она мне выработала дикцию и построение фразы. И потом, когда мне надо было для радио писать, я, естественно, так же, как технический переводчик, брал диктофон и диктовал. А теперь только не жена печатает мне, а я сам. И я делаю первую редакцию, и между нами... Между бумагой и мной уже никаких попов нет. Компьютер исполняет второстепенную роль. Он только переводит мою мысль в цифру и букву.
Я думаю, что это не совсем так, поскольку все-таки компьютер, он все-таки существует. Вот мы хотим или не хотим, потому что компьютер
не хотим,
тоже имеет характер.
Ничего с ним сделать,
да?
Нельзя.
Он иногда работает так, иногда по-другому. Он и может иногда неожиданно включиться, иногда выбросить все запятые. Это же реальная вещь.
Да-да.
Вот эти все железки, они... Я когда смотрю на них, мы с ней вступаем с этой системой в жуткие противоречия.
А если еще подумать о научной фантастике, на что они когда-нибудь будут способны?
О, оставьте это, Таня.
Да, это...
Оставьте это Стругацким.
Ну, ведь так и происходит, к сожалению, но происходит.
Его не зря били по голове, я так понял. И после того, как выбились, и он взялся за компьютер, это совершенно очевидно.
Ну, вы знаете, я бы очень... Это все, конечно, техника. А все-таки хорошо бы обратиться к содержанию газеты. Понимаете, содержание газеты, так мне кажется, очень резко отличается от всех других газет. Ну, газета это, скажем, мировоззренческая, она горячих новостей не публикует, это тоже понятно, два раза в неделю. Но вот взгляд у газеты особый, и взгляд такой, который, по-моему, должен очень не нравиться начальству. Я имею в виду, ну, руководство российское, президентская администрация, я не знаю, это самое, служба федеральной безопасности. Чувствуете вы недовольство властей придержащих?
Ну, недовольство, конечно, чувствуется. Это же видно сразу, когда входишь в аудиторию, то видно, допустим, глаза, которые смотрят с восхищением, и те, которые смотрят равнодушно, и те, которые ненависть определяется сразу. Да? Она чисто вот уже, та половина зала, она вот как-то огнедышащая, то есть и это видно. То есть дыхание власти, оно чувствуется всегда и прекрасно, и от этого, ну, я бы не сказал, что как-то нам неуютно. Мы, в общем-то, и работаем в поле, при котором нелюбовь власти является основополагающей.
Во-во-во.
Да. А вы сейчас несете роль интеллигента в шляпе, которым кричат, а еще в шляпе. Вот это. Потому что, заглянув в газеты, там чувствуешь свежий воздух. Есть сквозняк из окна. Затхлости мало, понимаете? В языковом плане там есть некоторое пространство, там можно дышать. В некоторые газеты залезаешь, и сразу горло перехватывает. Дышать невозможно. Нечего.
Теперь еще скажите. Вот у вас после каждой статьи, теперь это у всех газет, есть сбор мнений. О, благодаря компьютеру, благодаря интернету есть прекрасное такое дело, сбор мнений. После каждого материала нажмите кнопочку и напишите там что. Как реагирует ваш читатель? Так сказать, в основном. Ругают много или хвалят много? Как...
Ну, вы знаете, более активна все-таки ненависть, любовь, она имеет другую
температуру.
Человеку
лень писать положительное письмо, да, естественно. Пишут письма всегда возмущенные.
А глупо, например, это самое, встать с дивана, подойти к компьютеру и написать «я вас люблю». Да.
Спасибо, получил удовольствие от вашей статьи.
Да. А встать для того, чтобы набросать там 5 букв «ты козел», там, допустим, это интересно, даже любопытно. И понятно, что глупости гораздо больше.
Как говорится в интернете, Леонид Ильич, извините, в России «угу» означает «спасибо», «ой» означает «извините».
Но все-таки, Леонид Ильич, вы сводите бедного человека, который, я понимаю, близок к моей идеологии антикомпьютерной, на интернетские дела. Но ведь все-таки официально в России у 2% населения интернет.
Верно.
Так что это настолько не принципиально.
Верно, но вот интересно, читают ли 2% населения?
Ну да, но это 2%. Зачем мне говорить? Надо говорить о 98% все-таки.
Это интересно.
Это менее интересно, чем 98%.
Давайте, господа, поговорим о том, чего мы сами нигде прочесть не можем. А именно, Леонид Владимирович затронул это. Вопрос противостояния не то чтобы с властью. Мы не будем редуцировать вас как какой-то роли мелкого оппозиционера. А вы варитесь в этих структурах. Вы чувствуете все веяния. Вы видите с высоты вашего птичьего полета все происходящее сейчас в России. И вам известны такие пружины, которых никому, нам не у кого больше спросить. Если придут сюда какие-нибудь журналисты из других газет, они начнут рекламировать свое издание, говорить там что-то с явным коммерческим уклоном. Мы с вами можем разговаривать сегодня так... И нам интересно, потому что у вас есть этическая позиция, и вы можете, именно исходя из этой этической позиции, обрисовать происходящее сегодня в стране. Скажем, мы сегодня говорили с вами перед передачей об общей ситуации в газетном и журнальном мире и о тенденции к закручиванию гаек. Это закручивание гаек не такое, как оно было раньше, оно не прямое, может быть, оно не очевидное, но процесс некоего ужесточения обстановки, как бы сползания стен, вроде бы есть.
Безусловно.
Чем это объясняется, по-вашему?
Вы знаете, здесь много причин, но, во-первых, всем вспоминается такой колоссальный опыт КПСС, да, поскольку мы очень подобрались близко к тому времени, не только музыкой своего гимна, но и каким-то духом всеобщего одобрения, то опыт КПСС показывает, что не может быть отдел пропаганды два, да? Но это нонсенс. То есть два отдела пропаганды. Он должен быть один и на Старой площади. А второй отдел пропаганды надо просто тихо уничтожить. Вот и все. Это, а второй, конечно, безусловно, вторая причина, я бы сказал, то, что журналисты сами дали повод властям так с собой поступать. Мне кажется, что это происходит все родом из 96-го года, когда вот так вот опрометчиво и легко власть пошла на рука об руку с властью против коммунистов. Дело в том, что, вот как говорил Довлатов, да, в следующем после коммунистов я ненавижу антикоммунистов. Да. В общем, какая-то позиция, если вот борьба с коммунизмом, она привела нас к коммунизму. Вот как ни странно.
Это так очевидно. Потому что методы, да?
Метод. Именно метод уничтожения коммунизма привел к тому, что мы сами резко покраснели. Понимаете? А самое главное, что вот лозунг, понимаете, главные редактора всех газет собрались и сказали, что на время выборов, да, чтобы не победили коммунисты, мы спрячем совесть в сейф. Тогда «Новая газета» резонно задала вопрос, а что будет, если ключ потеряем? Ключ потеряли.
Есть какая-то журналистская карма. Однажды, отказываясь от принципа, к нему полностью вернуться нельзя.
Невозможно. И это оказалось совершенно... Но самое главное, власть получила колоссальный опыт разговоров и уговаривания журналистов. То есть во имя благой цели можно попросить журналистов помолчать. Вот сейчас нам нужно наладить какую-то экономическую мощь, да, предотвратить вывоз капитала за рубеж. Мы сейчас немножечко вот нарушим права, да, а вы, пожалуйста,
здесь помолчите. А вы самоцензура.
Да? Мы зато вернем нам деньги.
Да-да.
Это как большевики. Да, вот сейчас вот победим контру, и свобода слова начнется. Контру победил.
Ну, и знаменитая фраза «сейчас не время».
Сейчас не время.
Сейчас не время. Так вот, пока есть одна единственная газета.
Вы не, так не надо.
А я не говорю, что вы единственная. Я говорю,
извините.
Пока есть хотя бы...
Я подумал хуже.
Хотя бы одна единственная газета, которая говорит не то, это уже полностью выбивает почву из-под ног отдела пропаганды основного. Понимаете? Потому что есть проводники другого мнения. Есть люди, которые говорят правду. Есть люди, которые оспаривают мировоззрение. Есть люди, которые рассказывают о Чечне совсем не то, что рассказывает господин Ястржемский, например. Это ваша Алла, да, ее Политковская?
Аня,
Анна Политковская. Она ведет такие репортажи о Чечне, которые никак не могут понравиться руководству. Да много-много. Вот даже и тот же очерк о московском дворике Боссард никак не может руководству понравиться, потому что там все очень ясно обозначено. Так вот, сколько времени будут еще разрешать, если позволите это ужасное слово, разрешать свободомыслящим независимым газетам бесцензурным вытворять то, что вы вытворяете?
Вы знаете, объяснить можно логику, а вне логичные действия объяснять совершенно бессмысленно. То есть, если они хотят закрыть газету, газету можно закрыть любую и в один и тот же момент, в один момент. Потому что экономика всех газет, безусловно, она строится на каких-то совершенно странных вещах, да, которые, в общем-то, так или иначе противоречит закону. Вообще ходить по земле, не нарушая закон, нельзя, невозможно. Да? Я даже вот такую вещь придумал, что сказал, что в России теперь кто не нравится власти, будет жить по закону. Это самое страшное наказание. Жить по закону.
Как говорили в Одессе, чтобы ты жил на зарплату.
На зарплату, да-да. Теперь жить по закону.
Но вы сказали, что вы, уходя из комсомолки, вот ваша группа, хотели сделать газету, которая не говорит о политике. По понятным причинам это не получилось. Да, значит, вы делаете не то, что хотите, или вы просто поняли, что вы неправильно замышляли, так сказать?
Нет, ну мы же думали о том, что будет отдельно политика, отдельно там экономика, отдельно жизнь, отдельно счастье. А оказалось, что политика заменила собой все. Она стала как бы олицетворением всего человечества, человеческих всех вкусов, да, нюансов жизни. Ведь раньше мы все думали, а вот любое событие происходит, это все зависит от того, с какой ноги стал, допустим, Ельцин. Ну, все говорили, сегодня стал не с той ноги. Я все время спрашиваю, у него есть та нога или нет? Или все время не с той? Левая не та, да правая не та. Еще какая-то же все-таки должна быть. Вот то же самое сегодня. Что сказал Путин по этому поводу? Ну, это просто, мне кажется, какой-то флюс, который когда-нибудь должен лопнуть, и мы, наконец, запишем, кроме политики, еще каких-то других вещах. все равно, может быть, мечта свершится, а пока мы вот...
Просто нет выхода.
Есть изречение лорда Актона знаменитое о том, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.
Да.
И вот вы, видимо, в этом ключе вас и заботит будущее. Потому что из разговора предварительного перед передачей с вами я понял, что отсутствие конструктивной оппозиции или вообще какой-то либо весомой оппозиции любого, даже самого благонамеренного властителя рано или поздно заведет в темный лес. Потому что теряется возможность объективного взора даже на самого себя.
Ну, естественно.
Был такой грубый анекдот про Брежнева, когда он пошел в туалет, и ничего не получилось. Ему говорят, ну, залезали, все уже там ничего не осталось.
Заросло.
А вот Леонид Владимирович спрашивал насчет почты и все такого прочего. Вы уже сказали, что вас не любит власть. Но у вас есть то, что в Англии называют фидбэк? Вот от власти вы получаете какие-нибудь четкие какие-нибудь... Ну, четкие намеки нельзя сказать, но вы знаете, что я имею в виду. Ну, какие-то у вас были столкновения прямые?
Нет, ну, прямые, они же в лоб-то никогда не действуют. Но дело в том, что сегодня шевеление брови, допустим, президента означает то, что где-то должна разразиться буря. То есть это же видно. Потом,
хорошо, брежневские брови видно было, да. А тут не очень видно.
Вот, и поэтому, если рекламодатель, допустим, шел в газету, а теперь он не идет в газету, ага. Потому что он знает, что специальный орган отслеживает, кто дает рекламу в этой газете.
Тонко.
Да?
Тонко.
Очень даже четко.
Вот это уже понятно, да.
А я напомню, у НТВ то же самое было. Вы помните, Сорокин сказал, что в мою передачу никто не идет. Ни один политик не идет в передачу самого рейтингового телевидения. Вы можете представить где-нибудь, чтобы политик мог получить бесплатно время, да, в прайм-тайм,
и не идет.
А не идет потому, что политик зависит не от народа, а зависит от того, что думают о нем в Кремле. Что скажет товарищ Волошин.
Угу.
Понимаете?
Да,
поэтому здесь вот диалога такого не получается, что же они будут звонить. Диалог идет там на каких-то мелких вещах, там какие-то люди там звонят и что-нибудь...
Намекают,
да. Так, ну так, чтобы что-то снять, что-то не снять, или придерживаться того или иного, то нет.
Но, с другой стороны, даже в советские времена клапан... Один какой-то советская власть всегда имела. Скажем, вот в эстрадном искусстве Аркадию Райкину всегда позволяли говорить то, чего не позволяли остальным. Mm-hmm. Все понимали, что что-то где-то должно быть, чтобы какая-то там дырочка была для выпускания пары.
Ну, у него все литовалось тоже.
Это понятно.
Не
литовалось только для него.
Да, но границы были другие.
Для него литовалось, другим это не литовали бы никогда. И таким образом вы с тиражом в 90 тысяч как бы не представляете глобальной угрозы.
Абсолютно. Но и здесь еще есть такое, что, в общем, теория, которая выдвигает власть, она звучит в следующем: в стране происходит то, что показывают по телевизору.
Mm.
Вот если, помните, у Ленина была блистательная фраза, да, из всех искусств для нас важнейшим является кино. А продолжение-то неизвестно, а продолжение очевидно, оно же было, потому что народ сплошь безграмотный.
Ага.
Это сегодня у нас важнейшее искусство является телевидение, потому что народ сплошь безграмотный. А вот это можно повторить, поэтому особое внимание уделяется, конечно, эфиру. Эфир – это главная задача, а все остальное там, ну, 90 тысяч, ну, врут.
Ну что ж, тут самое время сыграть нечто музыкальное, тоже на комсомольскую тему, уж нас извините, но от прошлого не открестишься. Какая будет песня, узнаем потом.
Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.
А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги.
Как нас учил преподаватель по вокалу, петь, господа, надо на улыбке. И немного вверх. Тогда получится жизнерадостно хорошо. И хорошо. В беседе с нашим гостем Акрамом Муртазаевым мы сделаем паузу. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
О, на этот раз у меня не события, а прямо-таки нравоучения. Нашим постоянным слушателям может быть известно, что Британия лидирует в Европе по числу разводов на душу населения. Правда, совсем недавно были опубликованы данные за минувший год, и все невероятно возрадовались, узнав, что впервые за много лет число разводов уменьшилось. И уже стали говорить о новой тенденции. Эти слова, конечно, богу бы в уши, но у меня есть серьезные опасения, что о тенденции говорить еще рано. В конце концов, что говорят цифры? В прошлом году разводов было 141 тысяча с лишним, а за год до этого 144 тысячи. Это могла быть чистая случайность. Но как бы то ни было, если раньше людей убеждали не разводиться всякими моральными аргументами, дескать, подумайте о детях и тому подобное, то теперь на них пытаются воздействовать с помощью медицины. Хотите дольше жить – не разводитесь, гласили
святая
в последние
правда.
Дни... Ага, 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 вот сейчас потом все от вас узнаем. Гласили в последние дни суровые газетные заголовки. Правда, спешу заметить, это предупреждение относится только к мужьям. Оказывается, мужчина, который развелся, имеет куда больше шансов отправиться в лучший мир в течение последующих 10 лет, чем тот, кто продолжает честную супружескую жизнь. Если говорить совсем точно, этих шансов у него больше на 31%. Более того, быть холостяком тоже опасно. Аналогичный риск выше на 23%. Плохо мужьям и в том случае, если, по несчастью, их жены умирают раньше их. Тогда риск выше на 20%. В общем, куда ни клинь, ни кинь, все клин. Один выход – жениться и не разводиться, и следить, чтобы жена была здоровенькая и не умирала. Все эти советы исходят от статистического управления. Его сотрудница Анжела Донкин проследила жизненные пути определенной группы мужчин на протяжении более чем 30 лет. Раньше считалось, говорит Анжела Донкин, что ранняя смертность мужчин после разводов объяснялась большим числом самоубийств, лишившихся семейной жизни мужчин. Но ее подсчеты свидетельствуют о том, что губительные для здоровья последствия разводов проявляются в течение многих лет. Объяснение ее в основном достаточно предсказуемо. Женатые мужчины, статистически, лучше себя ведут, ну, меньше пьют, активнее стараются найти работу и так далее. Поскольку статистическое управление – учреждение государственное, правительству, вероятно, придется принять эти выводы во внимание, разрабатывая свою политику по отношению к семье и браку. В последние годы наши министры часто утверждали, что устойчивые неоформленные отношения ничуть не хуже брака, и что государство не должно вмешиваться в личную жизнь и убеждать людей регистрировать брак. Но этот либеральный подход приводит к неприятным финансовым последствиям. Чем больше в стране одиночек, особенно матерей-одиночек, тем больше нужда в жилье и разных социальных пособиях. А теперь к этим аргументам прибавляется еще и медицинский. Ну, остается ждать, повлияет ли он на поведение представителей сильного пола. Но у меня лично все эти сообщения вызвали вопрос, ответа на который мне найти не удалось. Влияет ли? И если да, то как влияет развод на здоровье женщин? И, кстати, вопрос этот особенно актуален, потому что, как ни странно, едва ли не больше половины разводов происходит в Англии именно по инициативе жен. То есть получается, что бедные мужья страдают и умирают даже не по своей вине. А как расплачиваются прекрасные дамы? Я надеюсь, что Анжела Донкин не замедлит со следующим отчетом.
Спасибо. Дедушка мой Михаил Матвеевич привез свою последнюю жену из эвакуации в Кострому.
Последнюю-то которую?
Ну, последнюю у него больше не было. Она была его младше на 33 года. Приехав в Ленинград, удачи, она поселилась в его комнате и выгнала его на улицу. Он пошел в суд. Суд присудил ему полкомнаты. Жена его снова побила и снова выгнала. И он, приходя к нам в гости, выпивал много чая, вздыхал и мне говорил: «Севушка, как женишься, так и ввалишься». В этот совет я вам передаю бесплатно.
Это, как говорится, другая точка зрения.
Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
25 августа 1991 года, 10 лет назад, в результате путча была приостановлена деятельность Коммунистической партии Советского Союза на всей территории страны. В дальнейшем, как известно, Конституционный суд разрешил деятельность КПРФ, но без создания местных партийных организаций. 26 августа, на следующий день, выбросился из окна своего дома управ делами ЦК КПСС Николай Ефимович Кручина. Он оставил три записки сходного содержания. Одна гласила: «Я не заговорщик, но я трус. Сообщите об этом, пожалуйста, советскому народу». Кручина вел громадное, тайное и во многом преступное хозяйство КПСС. Достаточно сказать, что в хозяйстве этом, помимо зданий, гостиниц, больниц, санаториев, спецмагазинов и прочего, были и мастерские по изготовлению фальшивых документов, и даже цех, выпускавший золотые ювелирные изделия. О смерти Кручиной говорили разное, но все же наиболее вероятно, что это действительно было самоубийство. Еще до него, как вы помните, застрелился министр внутренних дел Борис Карлович Пуго и повесился начальник генштаба вооруженных сил маршал Сергей Федорович Ахрамеев.
Леонид Ильич, а потом писали, что вот этот Кручина отлетел очень от дома далеко, по-моему, на 9 метров. То есть надо было очень сильно отталкиваться.
Я еще раз говорю.
Написано самоубийство.
Я сказал, о его смерти говорили разные. Но и все равно, так сказать, вот наиболее вероятно, что это было самоубийство. 26 августа 1946 года, 55 лет назад, было опубликовано постановление ЦК КПСС о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Оно вышло через 12 дней после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Я о нем рассказывал 11 августа. Недаром диктатуру правителей России называли тоталитарной, то есть всеобщей. Никем не избранные вожди хотели командовать всеми сторонами жизни населения, в том числе указывать, чего нельзя людям читать и даже смотреть в театрах. Сперва в постановлении говорилось, что ставится мало пьес на современные темы, а те, которые ставились, правителей не удовлетворяли. Вот цитата. «Как правило, советские люди в этих пьесах изображаются в уродливо-карикатурной форме, примитивными и малокультурными, с обывательскими вкусами и нравами, отрицательные же персонажи наделяются более яркими чертами характера». Дальше театрам ставилось в вину обилие пьес на исторические темы. И еще опять цитата. «ЦК КПСС считает, что Комитет по делам искусств ведет неправильную линию, внедряя в репертуар театров пьесы буржуазных зарубежных драматургов». В годы войны, когда союзниками были западные демократии, железный занавес Сталина начал давать трещины, и вот теперь велено было трещины это законопатить, чтобы не знали советские граждане о загранице, чего им знать не следовало, а то начнут еще сравнивать. 27 августа 1896 года, 105 лет назад, родилась выдающаяся актриса театра и кино Фаина Григорьевна Раневская. Она впервые вышла на сцену в 1915 году и играла, или, как она сама говорила, жила в театре 68 лет. Играла и трагические роли, Васы Железновой, например, и комедийные в фильмах «Подкидыш» или «Весна». Поразительный образ, печально смешной, вылепила она в скверной по замыслу картине Михаила Рома «Мечта». Сценарий был написан с целью оправдать советское вторжение в Польшу в 1939 году. Но запомнила зрителям не это, а фигура содержательницы пансиона «Роза Скороход» в исполнении Раневской. О ней только и говорили. 28 августа 1941 года, 60 лет назад, Сталин подписал приказ о высылке немцев по Волжье в отдаленные районы страны. Немцы жили на левом берегу нижнего течения Волги с 18 века. В 1918 году была основана трудовая коммуна немцев по Волжье. Она стала автономной областью, а в 1924 году автономной республикой. Никакой помощи гитлеровцам немцы по Волжье не оказывали. Германские войска были еще очень далеко. Но в приказе тирана были выдуманы какие-то опасные намерения. И вот весь народ был жестоко этапирован в Среднюю Азию. Это был первый, так сказать, опыт изгнания целых народов с родных мест. В дальнейшем также поступил Сталин с крымскими татарами, чеченцами, ингушами, калмыками, месхетинцами. Приказ был отменен лишь в марте 1991 года, но некогда процветавшая Приволжская республика так и не восстановлена. Мало осталось немцев, Одни погибли в ссылке, другие уехали при первой возможности в Германию. Под конец трагическая годовщина. 31 августа 1941 года, 60 лет назад, в городе Елабуге повесилась Марина Ивановна Цветаева, гордость русской поэзии 20 века. Красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и поныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть. А вот другая Цветаева, 39-й год. О, слезы на глазах, плач гнева и любви, о, Чехия в слезах, Испания в крови, о, черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора творцу вернуть билет. Отказываюсь быть, в бедламе не людей отказываюсь жить, с волками площадей отказываюсь выть, с акулами равнин отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один — отказ. Стихи эти написаны еще до рокового выезда на родину. Но отказ жить сбылся в 49 лет.
Спасибо, Леонид Владимирович. Возвращаемся к беседе с нашим гостем Акраном Муртазаевым из «Новой газеты». Исполнительный редактор он. Акрам, вы знаете, меня крестил в Италии американский священник. Моего возраста, симпатичный, вполне искренний, верующий, ну, профессионал. У него было две дочери. Одна получилась набожной, а другая, ну, такая профура. Ну, просто некуда клейма ставить. И видно было, что дети, подрастая, из какой-то подкорки родительской, из какого-то непонятного модуля поведения, берут каждый свое. Одна взяла его, видимо, какую-то неискренность, вот эта плохая дочь. Какое-то, видимо, притворство было. А вторая взяла то, что ей учили. Это я к тому, что иногда родители хотят детей готовить в одном направлении, а они получаются не совсем такие или совсем не такими. Скажем, вы в идеологическом плане с вашим батюшкой, может быть, не по одной линии идете. Но, тем не менее, общее качество какое-то, а накопленный некий интеллектуальный потенциал из семьи вы вобрали в себя. Вот сейчас хотелось бы о семье вашей поговорить, вспомнить, откуда все тут происходит.
Ну, сначала к священнику. Мне кажется, что здесь трудно говорить, какая дочь истинное отражение этого священника.
Ну, да? У него, видимо, было две ипостаси.
Я думаю, что настоящая все-таки была эта профура.
Это у вас антиамериканист говорит.
Не-не-не, а я даже не знал, что он американец. Мне просто кажется, потому что все-таки истинная пробилась. Я думаю, что она была наиболее мобильна, наиболее, я бы сказал так, симпатична и жизнеспособна. Это было его настоящее, как бы, не наносное, которое он представляет себя как служитель конфессии, mm-hmm. да, ведь между верой и религией все-таки вмещаются все заблуждения человечества, да. А вот. Также и мы тоже с отцом, я бы не сказал, что мы как-то... Я пошел в какую-то другую сторону, и, может быть, не я истинный его какой-то ребенок.
Не могу. Но сказать. Отец ваш крупный партийный деятель, а вы сейчас в оппозиции.
Дело в том, что партийный деятель это не значит. Мне все время кажется, что вот мы, когда говорим о коммунистах, мы все-таки иногда лукавим, да. Потому что коммунизм, как всякая религия, да, она предусматривает не только там, отрицательное и бездыханное, но есть какие-то положительные моменты. Иначе бы, допустим, в семье коммуниста не вырос, допустим, ребенок Муртазаев, да, который потом смеялся над коммунистами. Иначе бы вообще то поколение, мое поколение людей, не было искренним, щедрым, веселым, жизнерадостным. И пока с детьми демократии ни в какую никуда. Поэтому я бы еще изучал бы этот феномен коммунизма, потому что, несмотря на всю вот такую какую-то гниль, все-таки они не могли декларировать какое-то зло. Они декларировали
добро. С моей точки зрения, многие проблемы английского общества были бы решены в раз системой дворцов пионеров.
Не только английского.
Да,
конечно.
Ну,
кстати, я бы... сейчас очень обидно. Вот в Китае, который пошел тут тоже в бок, да, вот первое, что они сделали, все дворцы пионеров стали платными. Все.
Все. А между прочим, ничего так не развивало советскую культуру, как постановление КПСС там о звезде. Там. Это же всякий запрет, это же толчок к развитию. Запрет как творческая стимуляция. Этого нельзя отрицать.
Да, но это все-таки...
Нет, я все понимаю, но тем не менее...
Какая была романтизация той же самой поэзии.
Ну да.
Потому что кто бы так и стал читать бы...
Разумеется.
Она же не могла написать «Плыть по течению спин». Это же, если нет спин, она же не могла против этого. Это же классная штука. А потом я вообще в свое время выводил какой-то закон созидательный функции дискомфорта. То есть, когда удобно...
Вот это как раз так и была ваша статья заглавлена.
Да. Вот я про это я как бы развиваю. Да. И продолжая разговор об отце, я сказал, что он был просто... Я его спрашивал. Он был с первым старьём в области, где она богата была. Там золото, уран, там корабль. Бухарская область, да. И там воровать было одно удовольствие. Никто же не контролировал. Это как сегодня демократы. Да?
То есть он был полный бог и царь.
Конечно. Не то, что сейчас губернатор. Я всегда шучу, что тогда был порядок. Тогда воровали только коммунисты, а сейчас кому не лень. Какой-то хаос. Так вот, он мог воровать, он никогда не воровал. Я все время, когда вот его сняли, и он уже, мы так, уже был он вне системы, я его спросил: папа, чего же вы не воровали-то? Он, знаешь, он мне сказал: я очень люблю вечером закрывать дверь, а утром ее сам открывать. Поэтому он был...
Это было то поколение. У меня отец был капитаном дальнего плавания, за начальника пароходства. И он там капитаном-наставником плавал. И я ему говорю, он говорит: я бы мог спокойно купить машину за границей. Я говорю: и ты не купил. Тогда вообще в 60-е годы иметь машину, это ты был лошадный крестьянин, это был другой совершенно человек. И он говорит: ты понимаешь, говорит, я подумал, ну вот куплю машину, дети ссорятся из-за нее начнут.
Молодец.
Ну, понимаете, большое
купи
начальство...
Купи жене вторую пару туфель, она будет думать, какие сегодня одеты.
Большое начальство не воровало в нынешнем смысле слова, потому что у него не было такой нужды. Оно просто имело сколько угодно.
Рядом жили люди, которые воровали совершенно без... Бывали люди, вот я знаю, перстари обкум пари, допустим, которые воровались не ежедневно, а ежечасно.
Ну да, это да, да. Ну, в общем, да? Конечно. Но, в общем, у
систему,
самых чтоб... высоких, у там, у кремлевских, не было нужды, потому что все доставалось как по мановению жезла.
Ну, отец как глядел на вашу... устремление в жизни? Как вообще он реагировал на то, что вы хотите журналистом стать?
Не, нормально. В принципе, он был, я бы сказал, достаточно мудрым человеком. Он у меня и сослал в Россию подальше от
Узбекистана.
И поскольку я уже тогда знал достаточное количество анекдотов, то он обычно и умел их рассказывать. Он обычно приводил это самое все бюро в Компартии и говорит, когда они сели, выпивали немного, он говорит: ну, теперь это как Райкина на поле бюро, да? Так и я перед бюро обкома выступал с политическими анекдотами, они ползали, хохотали до слез. Но это было очень веселое какое-то поколение, они воспринимали жизнь очень нормально.
Но на уровне первого секретаря обкома там же приезжают именитые гости. Наверняка к вам какие-то приезжали исторические фигуры, которых вспомнить можно на домашнем уровне.
Не, ну, дело в том, что это была Бухара, это такое, как вот в России был Ставропольский, допустим, крайком, да, куда приезжали все своими болячками, да, если в Сочи ездили молодые члены Политбюро, то туда приезжали Андропова, а в Бухару приезжали в основном те, кто любил старину, Бухара, Самарканд, Хива, это три такие точки, тем более, что Бухара, и отец работал в Москве, именно в Москве он познакомился тогда со многими выдающимися людьми эпохи. Тогда спайка между, допустим, комсомолом и первым отрядом космонавтов была просто страшная. То есть они приезжали сначала в ЦК комсомола, потом мы шли в ЦК КПСС. И поэтому, когда после полета обычно люди, например, Юрий Алексеевич Гагарин, он прилетел в Бухару. Он прилетал в Бухару довольно часто, минуя, причем Рашидова, что вызывало такой гнев в столице. А он приезжал, просто ему хотелось выпить. Он вообще производил впечатление такого вот сокола, который находится вот на руке сидит, и взлетать ему запрещают. И он поэтому иногда совершал стремительные такие вояжи, и они с отцом там сидели, но выпивать они умели, я должен сказать. Это не нынешнее поколение.
Ну, так а вы с ним знакомы, с Гагариным?
Да, ну, конечно. Но поскольку я был еще там не очень взрослый, то так не сказать, что дружили. Ну, по крайней мере, подзатыльник получал, плавали, ныряли мы с ним в пруду вместе.
Ну и сколько на двоих Гагарин с вашим отцом мог выпить? Ну, признайтесь.
Нет, тут интересная история по нырянию.
А, да-да. Кстати, выпить они много могли. Они могли пить чудовищно много. Я, поскольку тоже обладал таким...
талантом.
Да-да, такой устойчивостью, но все равно до их нельзя было дойти.
Так это, собственно, был критерий отбора.
Да.
Потому что если ты не умеешь пить, ты вверх не пойдешь.
Титов никогда много не пил. Герман Степанович...
Ну-ка и не получилось из него.
У него не русский характер. Вот, а с отцом они, 5-6 бутылок они забиты.
А Гагарин что из себя представлял? Он невысокого роста.
Невысокого роста, плотный. С этим. Вот когда мы ныряли, у него дыхалка была очень хорошая. Мы-то хорошо ныряли, пацаны, в пруду. Вот мы ныряли, проплывали там, каждый замирал, и вот заметку там делали на берегу, что вот сюда я доплыл, как Гагарин. Гагарин нырнул, и его нету. Это страшное зрелище. Охрана бегает вокруг пруда, нам это... орёт на нас. И вдруг он выныривает где-то, а он еще ж выпьем же. Uh-huh. Вот он пронырнул совершенно какое-то катастрофическое, как нам казалось тогда. Я думаю, что и сегодня я не смог. Да. Дыхалка у него была совершенно шикарная.
Родись он в Таиланде, был бы ловцом жемчуга.
Я думаю, что переловил бы всех.
Да. Акрам, очень-очень приятно с вами беседовать, но поскольку время подходит к концу, надо опять немножко поговорить про газеты. Как вы видите перспективу газеты? Ведь она меняется, слава богу, в лучшую сторону. Как вы видите дальше? Есть у вас какие-нибудь идеи по поводу дальнейших изменений в новой газете?
Самый сложный вопрос, поскольку сейчас мы обязаны немножко изменить... систему вообще подачи газетных материалов. И вообще у нас очень долго мы работали на эмоциональном поле. Да. То есть эмоции и этическая позиция у газеты была. Сейчас надо выработать какую-то идеологию газеты, да? Потому что без идеологии газеты не то, что против чего говорить, а теперь надо говорить «за что?».
Да. Это самое трудное.
Вот это самое трудное. Да.
Это известно, есть... что всегдашняя беда российской интеллигенции — отсутствие положительной программы.
Да,
кто мы не знаем.
Вот эта вещь, она должна быть, по-моему, главной сейчас. Главное направление — это выработка идеологии. Выработав идеологию, вот одна из функций газеты, как мы ее для себя определили, это уменьшение степени одиночества. Ведь как... опять возвращаясь, допустим, к той же АКМ-ке, когда ты написал, что пища для таланта готовится на кострах одиночества все-таки. Все люди талантливы, они одиноки. Все люди, которые испытывают какую-то неприязнь к происходящему, они одиноки. Им кажется, что они одни.
Камю сказал: «Я ад преисподняя». Это другие люди.
Другие люди. Это не Камю.
Сартр.
Вот. И вот это уменьшение степени. Надо понять, что нас все-таки не так. Слой хоть тонок, но все-таки это слой.
И он определяющий.
Да.
Потому что эти люди формируют общественное мнение, они ведут за собой других.
Да, даже я... Вот эти понятия как бы определяющие или лучшие, это не так. Мне хочется верить, что мы все-таки делаем какое-то нужное и правильное дело. За это и выпьем.
Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, как сказал поэт. Мы желаем новой газете всего самого нового и лучшего. И прощаемся с вами до следующей недели.
До свидания.